Бишкекте саат 8, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Эфиопияда кыйраган учакта 35 өлкөнүн жарандары болгону аныкталды.
Among the most affected, as you may expect, is Kenya.
Арасында эң көп жабыркаганы өзүңөр болжолдоп турганда Кения.
Кыргызстандагы чабуул даярдык, коопсуз штар долбоорун аксатып жатат.
Инфоком, Кыргыз почтасы, Кыргыз телеком, дагы башка уюмдар тыгыз иштеши керек. Ал тараптан кичине артта калып атат десек, жаңылышпайм.
Майкл Джексон кайрадан талкуунун чордонунда болууда. Анын чоо жайын дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада айтып беребиз. Ошондой эле кыргызча сөздөрдү талдаган сөз дайра түрмөгүн угасыз. Мунун баары алдыда жаңырат. Бүгүн 11 март. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Оболу жаңылыктарды угуңуз. Сөз Бакыт Асановдо.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда саясий негизде соттолгондорду актоо талабы көтөрүлүүдө. Мындай талап менен саясий туткундарды коргоо комитети аттуу уюм чыгууда. Аталган комитеттин мүчөсү укук коргоочу Сапарбек Аргынбаев Назатка билдиришинче, бул маселе боюнча 12 мартта Бишкекте жыйын өткөн жатат.
Чыккан кишилердин вопросун реабилитация комитет болсо, кайта в отношении калган политзаключённыйдардын темасына эмете беребиз. Бирок эми параллельно реабилитация буларды. Эң биринчи коомго кайрылабыз да, коомго айтабыз.
Комитет ушул тапта саясий негизде куугунтукталган деп эсептелген жарандардын саны 30 чукул деп эсептеп жатат. Өткөн апталарда бул тизмеге кирген саясатчылар Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Бекболот Талгарбеков мөөнөтүнө мурда шарттуу түрдө эркиндикке чыккан. Ошол эле кезде саясий негизде кесилген деген Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров учурда абакта. Бул эки саясатчынын иши күчүнө кирген жаңы кодекстерге ылайык апрель айында кайрадан каралары белгилүү болгон. Кыргызстанга электрондук паспорттун бланктарын даярдоо боюнча тендер чырына байланыштуу германиялык Мюльбауэр компаниясы сотко кайрылат. Бул тууралуу аталган компаниянын өкүлдөрү Азаттыкка кабарлашты. Маалыматка ылайык, германиялык компаниянын өкүлдөрү ушул аптанын ичинде Бишкектин райондор аралык сотуна кайрылып, тендердин жыйынтыгын кайра карап көрүүнү өтүнүшөт. Мамлекеттик каттоо кызматы электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча 2018 жылдын аягында тендер жарыялаган. Бул тендерге 5 компания катышып, литвалык Гарсуппасаулис компаниясы жеңүүчү деп табылган. Бирок германиялык Мюльбауэр жана франциялык Адеми аттуу компаниялар тендер эреже бузуу менен өттү деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну өтүнгөн эле учурда тендер чырын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети карап жатат. Венесуэланын баш калаасы Каракас баш болгон. Көпчүлүк аймактар 4 күндөн бери электр энергиясыз калды. Мындай кырдаалдан улам шаардагы ооруканалар, мектептер жабылып, коомдук транспорт иштебей калды. Өлкөнүн президенти Николас Мадуро мындай кырдаалга АКШ'ны күнөөлөп, америкалык хакерлердин жардамы менен Гури кесиндеги саботаж орун алды деп эсептейт. Биз электр энергияны калыбына келтирүү боюнча ишибиздин 70% бүткөрүп калган кезде дагы бир кибер чабуул генераторду иштен чыгарды. Муну менен буга чейин аткарган иш жокко чыкты деп билдирди Николас Мадуро. Ал эми өзүн президент катары жарыялаган оппозициянын лидери Хуан Гуайдо энергетикалык кризиске өлкөдөгү башкаруунун начардыгы себеп болгондугун айтууда. Венесуэладагы маалымат каражаттары бул жолу өлкөнүн 80% аймагында бир учурда жарыксыз калгандыгын айтышууда. Алжирдин президенти Абделазиз Бутефлика жекшембиде өз өлкөсүнө кайтып келди. Бул тууралуу өлкөнүн мамлекеттик телеканалдары кабарлашууда. 82 жаштагы президент 2 аптадан бери Швейцарияда дарыланып жаткан эле ал учурда Алжирде оппозициянын массалык нааразылык акциялары өткөн. 10,000 деген адамдар көчөгө чыгып 20 жылдан бери мамлекетти башкарып келген Бутефликанын кайрадан шайлоого катышышына каршы чыгышууда 8 мартта өткөн нааразылык акцияларында миллионго жакын адам катышкандыгы кабарланды. Бул акциялардын алдында Бутефликанын атынан кайрылуу таратылып, тынч акциялардын тополонго айлантышына жол бербөөгө чакырган. Абдилазиз Бутефликанын оппоненттери анын ден соолугу начар экенин жана президенттин милдетин аткара албай тургандыгын айтышууда. Президент бир нече жыл мурда инсульт болгондон бери коомчулукка сейрек чыгат, ага карабай алдыдагы шайлоого талапкерлигин коёрун билдирген. Ал жерде президенттик шайлоо 18-апрелге белгиленген. Казакстанда ата журт кыймылынын жетекчиси Серикжан Билиаш кармалды. Ал Кытайда куугунтукка кабылган казактардын талаамын талашып келген. Кыймылдын өкүлү Кайрат Байтолланын айтымында Билиашты 10 мартка ооган түнү Алматыда кармап Астанага алып барышкан. Астанадагы полиция департаменти кыймыл жетекчиси социалдык жана улуттук жаңжалды чыгарууга шектелип жаткандыгын ырастады. Башка маалымат берген жок. Февралдын башында Алматы райондук район аралык соту Серикжан Билиашты катталбаган уюмду башкарган деп 252 000 теңгеге айыпка чыккан эле. 2017 жылы уюштурулган ата журт коомдук кыймылы Кытайдагы казактардын укуктары бузулуп куугунтукка алынып жаткандыгы тууралуу Баймабай кабарлап, Шинжаңда кармалгандардын ага туугандарынын арыз арманды видео сүрөттөрүн жарыялап келген болчу. Кыргызстандык боксчу Азат Үсөнәлиев Финляндиядагы мелдеште 6 медальга ээ болду. Хельсинки шаарында өткөн мелдеште Үсөнәлиев финалда казакстандык Азат Махмедов аттуу боксчу менен беттешкен. Жыйынтыкта кыргызстандык боксчу упайлардын айырмасы менен жеңүүчү аталды. 28 жаштагы мушкер Азат Үсөнәлиев 52 килограммга чейинки салмакта рингке чыгат. Ал өлкөдөгү бокс боюнча жалгыз Азиянын чемпиону.
Бактасанов бул жана башка кабарларды сайтыбызга жайгаштырат. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Аба ырайы: бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, кар көчкөтүшү коркунучу бар, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет деп синоптиктер кабарлашты. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 14, Талас жиргесинде 11, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 15 градус жылуу болот. Ысык көл дубанында 9 градус нөлдөн жогорулайт, Нарын аймагында -1 + 4, бийик тоолуу райондордо -7 градус. Бишкек шаарында күн табы 13 градуска чейин жылыйт, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосунун толкунундасыз, эми баяндар топтомун өтөбүз. 10 марттын таңында Эфиопия борбору Аддис-Абебадан Кениянын баш калаасы Найробиге бараткан учак кыйрады. Бортунда кеминде 35 өлкөнүн жарандары баратканы, бири да аман калбаганы такталды. Бул кырсык чыкканына көп болбогонун Боингтин ушул учагынын коопсуздугу боюнча талкууну күчөтүүдө. Кененирээк Али Токтокуновтон угабыз.
Учак Бишофту шаарына жакын жерде айталага кулаптыр. Сынган темир тезек менен кийим кече, буюмдар чачыраган жерди аралап, көп киши, балдар да жүрөт. Адамдардын сөөктөрүн кырсыктын себебин иликтөөдө илинчек болуп берчү тетиктерди ага чейин эле алып кетишкен. Рейтер агенттигинин кабарчысы учак көп бөлүктөргө бөлүнүп, өрттөнүп кеткенин кабарлады. Ал тапта Найробинин аэропортунда жакындарын тосуп алмакка баргандар кыйсып үрдүшүп жатышты. Кырсык тууралуу аларга дароо кабар жетпептир.
Келип эле учуп конуулар жадыбалын карадык. Ал жерден учак убагында конгонун көрдүк. Күтүп атканбыз, кишилердин чыгып атканын көрдүк. Тууганыбыз да азыр көрүнөт деп ишенимдүү турганбыз. Бир нече мүнөт өтпөй Facebook менен Twitterден Ethiopia Airlines'тин жаңы эле абага көтөрүлгөн учагы кулады деген кабарларды окуп калдык. Убакытты карасак, алар Эфиопиядан учкан учурга дал келди. And when we look at the time, it was the same
time he was actually to leave Ethiopia. Дейт Роберт Мутанда аттуу кениялык. Борттогу 157 кишинин бири дагы аман калган эмес. Алардын экөөнүн башкасынын тек жайы 35 өлкөнүн жарандары экени такталганын Кениянын транспорт министри Джеймс Мачария билдирди.
Among the most affected, as you may expect, is Kenya.
Арасында эң көп жабыркаганы өзүңөр болжолдоп турганда Кения. 149 жүргүнчүнүн 32 биздин жарандар болгон. Канаданын 18, Эфиопиянын 9, Кытайдын 8, Египеттин 6, Нидерландынын 5, Франция менен Британиянын 7, Индиянын 4, Италиянын 8 жараны болгон. Ошондой эле Словакиядан 4, АКШдан 8 жаран. Башка да бир нече өлкөнүн 1 же 2 жарандары бар экен.
Sorry, China with 8, Netherlands with 5.
Ошондой эле бортто Орусиянын 3 жараны да болгон. Словакиялыктардын үчөө аталган өлкөнүн элдик радасынын депутаты Антон Хрынконун аялы, кызы жана уулу болуп чыкты. Ахмет Халит аттуу жигит да кырсыктаган ET-302 каттамында болушу керек эле. Бир нече мүнөт анын өмүрүн сактап калыптыр.
Мен Дубайдан Адис-Абебага, ал жерден Найробиге учмакмын. Бирок Дубайда кармалып калганыбызга байланыштуу биринчи учакка кечиктим. Адис-Абебадагылар саат 11:00 кете турган экинчи каттамга отур дешти. Макул болдум.
Деп Ахмет өзүн тосуп алганы барган атасын кучактай кеп салды. Кырсыкка эмне себеп болгону дароо билинген жок. Учууларга көз салган Flight Radar 24 сайты абага көтөрүлгөндөн кийин учактын вертикалдык ылдамдыгы стабилдүү болбогонун көрсөтүүдө. Бул кырсык Boeing 737 Max 8 учагы канчалык коопсуз деген талкууну дароо күчөттү. Анткени дал ушундай типтеги учак октябрда Индонезияда кулап 189 адамдын өмүрү кыйылган. Boeing 737 Max Boeing 737'nin 4-үнчү мууну. 2016 жылдын январында алгач ирет учуп, 2017 жылы май айында эксплуатацияга берилген. Али Токтокунов, Азаттык.
Бүдө кырсыктан алыс бололу, эми жергиликтүү темаларга өтөбүз. Коопсуз шаар долбоору иштей баштаганына бир ай болуп калса да, ушуга чейин жол эрежесин бузган бир да айдоочуга айыппулдун токтому жибериле элек. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы азырынча токтомдорду даярдоо менен эле алек болуп жатат. Аны да бир гана жабдык ишке ашырууда. Мындан башка автоунаа жолдору, мыйзамдык база жана техникалык иштер өкмөт коопсуз шаарды ишке ашырууга толук даяр эмес экенин көрсөтүүдө. Бакыт келди улу теманы улантат.
Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы коопсуз шаар долбоору ишке берилерден мурун айыппулдун токтомун айдоочуларга жеткирип берүү боюнча тендер жарыялаган. Талап боюнча жеңүүчү эреже бузган айдоочу тууралуу маалыматтарды иштеп чыгып, токтомду даярдап почта бөлүмүнө жеткирип бермек. Тендерди Атай Импекс аттуу ишкана жеңип алган. Ал бул кызматтын 72,2 миллион сомго баалаган. Бирок жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы сынактын жыйынтыгын жокко чыгарып, кайра башка тендер жарыялады. Мунун себебин аталган башка кармалыктын басмысыз кызматкери Тилек Оторов мындайча түшүндүрдү.
Бул Алтай Интекс бизге ошол өзлөрүнүн принтерин алып келип, кызмат жасап бермек да. Кепилдик керек да, информация эки жакка чыгып кетпегендей болуш үчүн. Андан көрө өзүбүздүн эле кызматкерлер басып чыгарып конверсация жасаганга баасы боюнча дагы төмөн болуп атат.
Токтомдорду басып чыгарчы 2 жана конверттөөчү дагы 2 принтер боюнча тендердин баасы 6,8 миллион сом деп бычылды. Азырынча айыппулдун токтомдорун Кыргыз почтасы мамлекет ишканасына орнотулган көп функционалдуу жападан жалгыз басма түзмөк даярдап жатат. Ал 1 мүнөттө 52 бет, айына 250 миң бет басып чыгара алат. Бирок коопсуз шаар долбоорунун алкагында дагы башка жолдорго орнотулган камералар иштеп баштаганда ал жетишпей калат. Бул коопсуз шаарды ишке ашырууга даярдык чабал жүргөн деген сын пикирлерди күчөттү. Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова айтылып жаткан дооматтарга кошулат.
Бул жерде мыйзамдар даярдык болду эле, техника даярдык болду эле. Ал жерде 2-3 уюм мамлекеттик уюмдар дагы биригип иштеши керек. Инфоком, Кыргыз почтасы, Кыргыз телеком, дагы башка уюмдар тыгыз иштеши керек. Базалары даяр болуш керек. Ал тараптан кичине артта калып атат десек жаңылышпайбы.
Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына караганда 6 мартка карата 955 учур жол эрежесин бузган деп катталып, автоунаанын ээсине жеткирүү үчүн Кыргыз почтасына жөнөтүлдү. Кыргыз почтасы азырынча бир да токтомду айдоочулардын дарегине жеткирип бере элек. Негизинен коопсуз шаар долбоору ишке кирген 12 февралдан 1 мартка чейинки убакта камералар 18600 жол эрежесин бузган фактыны аныктаган. Ички иштер министрлиги тартип бузуу жөнүндөгү кодекске өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун сунуш кылганына байланыштуу 19000ге чукул эреже бузуунун айыппулу кечилген. Мыйзамга автоунаа ээлери айыппулду 10 күндүн ичинде төлөсө 50%га чейин кыскарат деген тактоо киргизилип, 4 марттан тарта айдоочуларга айыппулдар салына баштады. Коррупция маселелери боюнча эксперт Максат Мамытканов мамлекет айдоочуларга мындан ары жеңилдик бербей турганын айтат.
мүмкүн, эл деле муну деген шалакылык менен мамиле кылышы мүмкүн. Бирок бунун бардыгы деген 4 марттан баштап ишке кирди. Эмиден эми башталат? Муну деген кечке эле кече бербейт да мамлекет.
Андан тышкары коопсуз шаар автоунаа ээлери менен машинени айдап жүргөн адамдын жоопкерчилигине байланышкан маселени дагы көтөргөн. Себеби азыр бир эле автоунаа колдон колго өтүп жатып, анын документ боюнча ээси башка, унааны айдап жүргөн ээси башка. Ал эми айыппул документте көрсөтүлгөн дарекке жөнөтүлөт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков Бишкектин жолдорундагы шарттагы талаптарга жооп бербей турганын көтөрдү.
Баягы биздин союз убагында эле знактар турат, кээ бир жеринде жок. Мисалы кээ бир жеринде турат алас турган знакты албайт. Мисалы анан көбүнчө бизде мисалы азыр ушул парковка боюнча маселе болуп атпайбы? Сен деле мен деле любойбуз машина коелу десек даже платный төлөйүн, эртең 20 сомбу 30 сом аз жок. А мен анан айла жок шашам.
Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова буга окшогон ири долбоорлор кемчиликсиз ишке ашпай турганын билдирди. Ал мындан ары да көйгөйлөрдүн чыгышы күтүлгөн эле жагдай дейт.
Бул өтө чоң проект. Муну биз өтө көпкө чейин күткөнбүз. Муну дагы эми ошол суроолорду дагы чечкенче дагы күтөбүз дегенге эч ким бизге чыдабайт дагы болчу. Коомчулук бүт талап кылат. Бул кире бергенде деле туура болду. Анткени ушул эми азыр эле биринчи айда деле эмес, башка айларда деле ушу жарым жылдан кийин деле, бир жылдан кийин деле көптөгөн проблемалар чыга бериши мүмкүн.
12 февралдан тарта коопсуз шаар долбоорунун биринчи фазасы иштей баштады. Анын алкагында Бишкектеги 10 кесилишке камера орнотулуп, 17 стационардык 20 көчмө программалык аппарат комплекстери коюлду. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Баяндарды бир аздан соң улантабыз. Азыр эми кабарлардын учкай мазмуну. Эфиопияда кыйраган учакта 35 өлкөнүн жарандары болгону аныкталды. Кыргызстандын саясий туткундарды коргоо комитети саясий негизде соттолгондорду актоо талабын кайра көтөрүүдө. Орусияда жекшембиде интернет эркиндиги үчүн митингдер өтүп, 30 адам кармалды. Кыргызстандан Түркияга элчиликке Кубанычбек Өмүрәлиевдин талапкерлиги сунушталууда. Венесуэладагы энергетика кризиси 3 күндөн бери уланып жатат. Түндүк Корея парламентине шайлоо болуп, Бирдиктүү демократиялык коомдук фронттун адамдары атаандашсыз негизде шайланышты. Боксчу Азат Үсөнәлиев Финляндиядагы беттеште жеңди. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. 11 март бүгүн кутман таңыз менен. Эми кийинки баяндарга өтсөк, Бишкек милициясы дааратканада маң болуп жаткан жаштар тууралуу видео Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетине караштуу имараттын ичинен тартылганын тастыктады. Учурда чөнтөк телефонго тартылган бул видео интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу тарап колдонуучулар ал балдар спайс ичип алгандар деп жазып атышат. Университеттин өкүлдөрү полдо жаткан балдар алардын студенти эмес экенин билдирүүдө. Ал арада талдоочулар жаштар арасында маңыз аттын оор кесепеттерге алып келүүчү жаңы түрлөрү көбөйгөнүн белгилеп жатышат. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова толугураак айтып берет.
30 секундалык бул видеодон дааратканынын полунда катып калгандай кыймылсыз жаткан 4 жигитти көрүүгө болот. Алар чуучуганынан чурулдап кирип чыгып жүргөн башкаларга эч реакциясы жок жатышат. Окуянын чоо жайын билиш үчүн шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылдык. Бишкек милициясынын басма сөз кызматынын өкүлү Нурлан Кайназаровдун айтымында, окуя Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетинде февраль айынын башында болгон. 1-май райондук ички иштер башкармалыгына аталган окуу жайдын Киев көчөсүндө жайгашкан имаратындагы дааратканада адекваттуу эмес 4 жигит тууралуу маалымат келип түшкөн. Биздин кызматкерлер барганда чын эле ал балдар өзүн бир кызга алып жүргөнүн көрүшкөн, дейт милиция өкүлү. Тез жардам кызматы чакырылып, доктурлар алгачкы медициналык жардамын көрсөткөн. Текшерилгенде анализдерден алкоголь жана маңзат табылган эмес, бирок сурак учурунда алар аң сезимди магдыратуучу таблетка ичкенин айтып беришкен.
Сами молодые люди рассказали.
Балдар милиция кызматкерлерине айтып бергенине караганда, алар магдыратуучу таблетка ичишкен экен. Ошондон кийин өзүн жаман сезе башташкан. Милиция кызматкерлери бул балдар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Азырынча болгону ушул гана.
Рахат, у меня все пока.
Милиция ушундай гана маалымат менен чектелип, ал балдар ким, студентпи, жокпу жана абалы кандай экенин билүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Бул видео учурда социалдык түйүндөрдө активдүү тарап, ар кандай жоромолдор, спайс ичип алып, эс үчүн билбей калгандар экени айтылып жатат. Окуядан улам 7 мартта улуттук университеттин ректору Канат Садыков чукул жыйын өткөрүп, юридика факультетинин деканы Кынатбек Сманалиевке баарын териштирип чыгуу тапшырмасын берди. Бул тууралуу Азаттыкка университеттин коомчулук менен байланыш жана жаштар иштери боюнча департаментинин директору Ардак Канбек уулу маалымдады. Бирок ал видеодогу студенттер аталган окуу жайга тиешеси жок экенин айтууда. Андай болсо чоочундар университеттин ичинде эмне кылып жүрүштү эле жана алар кантип кирип кетишкен деген сурообузга кирүүгө эч кандай тоскоолдук жок экенин айтып жооп берди.
Биз 100% кепилдик менен айтабыз, булар биздин студенттер эмес. Себеби ошол замат, ошол окуя инцидент болгондо эле сразу мугалимдер ошол жерде чакырылган. Видеодон да байкасаңыз болот, анан бул кимдин, кимдин кайсы курстун студенттери, кимдер деген жок, булар биздикилер эмес, биздин балдар эмес, биздин балдар эмес экен деп ошол жерде айтып атышат да. Азырынча толугу менен турникет орнотула элек. Юридика факультетинде да андай эч кандай чектөө жок. Баардык эле адамдар кирип чыга алат, кадимкидей эле ачык эле да. Студенттер биздики эмес болгондуктан, Азаткана биздики болгондуктан баары бир кандайдыр деңгээлде бир жоопкерчилик болуп атат да. Зданиянын ичинде болуп аткандан кийинчи. Бүгүн эртең менен ректор өзү бул боюнча ишке кирип баарыбызды чакырып жыйын өткөрдү, толугу менен иликтеп чыкканга тапшырманы берди. Юридика факультетинин деканы толугу менен жоопкерчиликти мойнуна алды ошол киши.
Адамды маң кылуучу ар кандай синтетикалык заттар Кыргызстанда көбөйүп жатканын адистер тынчсызданып айтып келишет. Наркология борборунун дарыгери Елена Бородина.
Мы знаем, что такое спайсы, но пока
бөлүмүбүздө 18 жашка чейинкилер дарыланат. Азырынча спайска байланып калган өспүрүмдөр расмий түрдө бизге кайрылган учур боло элек. Адатта 18 жаштан жогору курактагылар.
То есть употребление идет начиная с малых доз.
Баары биртике доза ичүүдөн башталат. Ал эми спайс бир ичип көргөн соң кайра ошону гана самай баштаган сезимди жаратуучу маңзат. Жаштар бир ичип көрүп, анан токтотуп коем деп ойлошот. Бирок андай болбойт тилекке каршы.
Ментально зависимость первого приема возникнут.
2015 жылы өкмөттүн токтому менен Кыргызстанда спайска жана башка синтетикалык маңзаттарга тыюу салынган. Бул үчүн жаза чаралары да каралган. Ички иштер министрлигинин маңзаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматынын басма сөз катчысы Жанна Сатарбаева соңку кезде спайсты интернет аркылуу тараткандар көбөйдү дейт.
Интернет дүкөн жабылган, 18 адам кармалып, Россия Федерациясынын адамдары бар, жанында эле Казакстан Республикасынын адамдары бар.
Кыргызстанга спайс агымы Кытайдан Орусияга өтүп, андан бери Казакстан аркылуу келүүдө деген маалымат бар. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Узаган аптада чет элдик басылмалар кандай макалаларды жазганын Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Узаган жумада дүйнөлүк басылмаларда эң көп талкууланган тема Майкл Джексон тууралуу тартылган даректүү тасма болду. Британиянын Guardian гезити Америкалык ырчынын маданий мурасы талкаланып, дүйнөлүк поп жылдызынын балдарга сексуалдык ыдык көрсөтүүсү тууралуу тасма дүйнөнүн элин экиге бөлгөнүн жазып, ырчы зордуктаган деп ачык айтып чыккан эки адамдын сөзү чындыкка өтө эле жакын экенин алар берген интервьюларды терең талдап чыгып жазды. Ал арада эл аралык деңгээлдеги бир катар радио станциялар Джексондун ырларын эфирден алып салышты. CNN каналы эми Джексонду эч ким мурдагыдай уга албай калат деген аталыштагы макаланы сайтына чыгарды. Neverland'тен кеткенде аттуу тасмадагы фактылардан соң ондогон жылдардан бери ырчынын артынан ээрчиген бачабаздык тууралуу имиштер ырасталгандай болуп, коомчулук оор дилеммага кабылганын баяндаган талдоочу Брэндон Грикс 2019 жылы Джексондун ырын уга эми күнөө болуп калабы деген суроону салат. Vanity Fair журналы талаштуу даректи тасмадагы Уэйт Робсон менен Джеймс Сефчек жана алардын жакындары эмнеге ондогон жылдар бою поп жылдыз зордуктаганын жашырып келгенине кызыккан. Басылма эмнеге наристелер зордукталып жатса алардын үй бүлөсү, ата энеси, достору унчукпай туруп берген деген суроого жооп издеген. 1994 жылы аталган журналга Neverland'теги каргашалуу түн деген аталыш менен Мурен Орстун журналисттик иликтөөсү чыккан. Бирок ал учурда Джексондун байлыгы ашып ташып акчага тунуп тургандыктан анын балдарды зордуктаганы тууралуу илик төсүнө көптөр көз жумуп койгон. Буга кошумча поп жылдызды айыптагандардын оозун 150 миллион доллар пара берип жаап коюшкан. Албетте 90-чу жылдар үчүн бул өтө чоң сумма экенин эскерет журнал. Neverland'тен кеткенде аттуу тасманын бетачары АКШ-дагы Sundance кинофестивалында болду. Анда 1990-чу жылдары Майкл Джексон атактуу Neverland ранчосунда балдарга көрсөткөн сексуалдык зомбулук тууралуу айрым фактылар баяндалып, ошол эле кезде зордук көрдүм дегендер ачык сүйлөп беришти.
Дүйнөлүк пресса.
Норвегияда чыккан Forum 18 аналитикалык онлайн басылмасы Кыргызстандагы башка диндин өкүлдөрүнө каршы мусулмандардын кол салуусуна байланыштуу Ысык Көлдө протестант Элдор Сатар уулуна жасалган кол салуунун мисалында иликтөө жасады. Окуядан кийин Сатар уулу менен жакшы мамиледеги коңшуларын опузалагандар да болгон. Бир ай өтпөй дагы бир протестантка жергиликтүү базарлардын биринде мас адам кол салып акча талап кылган. Ал бербей койгондо христиан экениңди билебиз деп кыйкырып салып салган. Сабалгандардын бирөө да укугун коргоп, расмийлерге кайрылгысы келбейт. Алар мындай кадам менен жергиликтүү элдин жек көрүнүшүнө айлангандан коркушат. Сатаруунун адвокаты Жанара Аскар кызын милиция далилдер жетишсиз деп ал тургай Оозеки коркутканга чейин барышкан. Көз карандысыз диний эксперт Галина Каладзинская бийлик ашынган экстремизмге каршы күрөшүп жатабыз дегени менен жетиштүү иштер аткарылган жок, чара көрүлбөсө өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жаралууда деген оюн айткан. Ал арада Элдос Сатаруулуна кол салгандарды камоо өтүнүчүн сот аткарган жок. Галина Каладзинская соттун бул чечими диний экстремисттердин чырагына май тамызганын жана мындан да оор кадамдарга түртүп жатканын эскертти.
Дүйнөлүк пресса.
Германиядагы социалист Клара Цеткинден башталган 8 март майрамы азыркы Орусияда аялдарды сыйлоо күнү катары белгиленерин, бирок жылдын башка күндөрүндө аял затына карата мамиле мурдагыдай эле начар экенин Австриянын Der Standard гезити жазды. Москва бул күнү түркүн түстүү гүлдөргө чулганып, орус эркектери адаттан тыш жоомарт болуп калат. Советтер Союзу учурунда түптөлгөн бул майрам 23 февраль мекенди коргоочулар күнүндөй эле кызуу белгиленет. Бирок советтик мезгилдегидей аялдардын тең укугун байкоо кыйын. 1966 жылы мурдагы СССРде 8 март расмий майрам деп таанылган. Ал мезгилде СССРдеги аял укугу да өзгөчө эле. Ар бир аял кесипке ээ болсун, балдар бакчага барсын, эркектер менен бирдей айлык алсын деген принциптер СССРде бийликтин тыкыр көзөмөлүндө ишке ашчу деп эскерет аталган гезит.
Дүйнөлүк пресса.
Ал арада орус парламенти бийликти сындап, сыйлабай, кемсинтип, мазактап социалдык тармактарга, интернетке пост жазгандарды 15 күнгө камап, 100 000 рубльга чейин айыппул салчу мыйзамды кабыл алды. New York Times гезити бул мыйзамды советтик учурдагы эрежелерге окшоштурду. Жаңы мыйзамда коомчулукка, расмий кызматтагыларга, Орусиянын улуттук символдоруна, баш мыйзам менен бийликке сый урмат кылбагандарга айыппул салынып, бир нече ирет кайталай берсе камалат деп жазылат. Сава укуктук борборунун жетекчиси Александр Верховскийдин айтымында, бул мыйзам коом үчүн өтө опурталдуу. Себеби бийлик мазактаган постор катуу жазаланат. Мыйзам Владимир Путиндин түшүп кеткен аброюнан улам кабыл алынды деген ойдо Верховский. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Данисте берүүсүнүн жаңы чыгарылышы бүгүн ЛТРде обого узатылат, андан тышкары Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Эми кезек сөз даяра түрмөгүндө кыргызча айрым сөздөрдүн маанисин Шайлобек Дүшеев айтып берет.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду. Жерик биринчи мааниси же байыркы мааниси талгак дегенди түшүндүрөт экен. Манас эпосунда жетпей жолборс жүрөгү жинди болуп чыйырды жеригинен жүдөдү дейт. Талгагынан дегенди айтып атат. Жериктин экинчи мааниси ажыроо. Мисал менен түшүндүрөлү. Аракты арбын ичкен соң акыл кайдан жериксин дейт. Ичкени арак болсо акыл кайдан кирсин дегени. Жерчи деген сөздүн да маанисин билбей калдык. Ал адам эң сонун жерчеле дейт. Же ошол жердин же өрөөндүн коктук улутуна чейин билген, жол баштап тааныштырып бара турган кишини жерчи дешчү экен. Жесе деген да сөз бар. Мунун мааниси чалгын деген сөз экен. Жесекчи жесеп калды дейт. Жесекчи дегени чалгынчы дегени. Демек чалгынчы чалгындап калды дегени. Жесек жесеп билмекмин Камчыбектин айылын дейт. Же жесек жесеп сыртынан буларга дайым сакчы бол дейт. Душманды сыртынан чалгындап байкап багып жүр дегенди түшүндүрөт экен. Жесек деген дагы бир маанисинде застава, чек ара, аскер тобу, кароол, чалгын деген маанини түшүндүрөт деп турат. Мисалы, жесек аткастык же жесек жөнөттүк дейт. 3-4 аттанып жылкыга жесек болуңар деп коет. 3-4 чалгынга чыгып жылкыга көз болгула деген маани. Эми заар деген сөздүн маанисин чечмелейли. Иран тилинен кирип кыргыз тилине сиңип кеткен бул сөздүн түпкү мааниси уу дегенди билдирсе, өтпө мааниси кек, өч, жиндүү дегенди билдирет. Мисалы, жыландын сырты жумшак, ичи заар дейт. Зөөкүрдүн заарынан корккон караңгы эл дейт. Коцкордун заары же текенин заары деп коет. Заары башына чыгып жанындагы жаман жытка жакындап бара албайсың дейт.
Сөз даяра түрмөгүн Шайлобек Дүйшеев сунуш кылды. Ушуну менен Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык программасын соңуна чыгарат. Бүгүн студияда мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Кийинки жарым саатта болсо орус тилиндеги перекрёсток талкуусун угасыз, аны Болот Көлбаев алып барат.
Арман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга үйдөгү интернет плюс акысыз жалоолар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азыр баштагыңыз келсе, анда жөн эле 0500-30-955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходи чекит о чекитке же сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать выборы нового гендиректора общественной телерадиовещательной корпорации. Гости сегодняшней нашей программы – медиаэксперт Азамат Тынаев и медиаэксперт, доцент кафедры журналистики Крымско-Российского Славянского университета Елена Воронина. 6 марта избрали нового гендиректора КТРК общественной телерадиовещательной корпорации. Им стал Жайнак Усенулу. Он приступит к исполнению своих обязанностей 19 марта, а до этого момента директором остается пока Илим Карыпеков. Избрание директора нового снова породило дискуссии об общественном телевидении. В адрес КТРК высказывается часто критика по поводу того, что оно не оправдывает статус общественного, не соблюдает каких-то законов, связанных с этим. И вообще, вот, госпожа Воронина, как вы считаете, с приходом нового гендиректора возможны ли какие-то изменения вот именно в сторону реформ, приходу к вот этому статусу общественного телевидения?
Угу. Спасибо большое, Болот, за приглашение на такую очень важную, поговорить на такую важную тему, как прошедшие выборы генерального директора ОТРК. КТРК, да, правильно будет, потому что даже само название общественное, оно уже давно не только кануло в лету, но с учетом того, что вы сказали, оправдывает ли вообще название, да, канал называть себя общественным каналом. Прошло уже, насколько мне известно, 9 лет с момента появления аббревиатуры ОТРК и когда появился первый закон о общественной телерадиовещательной корпорации. Приход нового человека, это всегда мы связываем с тем, что будут реформы. Но какие это будут реформы? Насколько мне известно, человек, который выбран на эти последующие 4 года, это человек не посторонний, да, то есть человек знаком и с телевизионным, так сказать, бизнесом, потому что все-таки надо точно понимать, что такое коммерческое телевидение, а где действительно общественное телевидение. Выбранный генеральный директор, он действительно очень хорош в управлении. Мы знаем, что сегодняшняя модель НТС, она действительно изменила формат НТС, каким мы знали НТС до прихода Жайнака. И, конечно, я знаю, что многие ребята опечалены, что сегодня их руководитель уходит на другой канал. Но для него это действительно новый вызов, потому что если мы хотим все-таки вернуться назад, когда в 2010 году декретом Временного правительства было создано вот это новое понимание, что давайте Кыргызстан будет первой страной в Центральноазиатском регионе, где будет свое общественное вещание, и как раз базой КТРК стала той самой базой, где мы хотели видеть действительно общественное вещание, то я думаю, что у Жайнака сегодня действительно перед ним стоят очень огромные задачи, как все-таки то, что мы делали в 2010 году, когда прописывали принципы, миссию, ценности общественного телеканала, и каким мы хотели видеть действительно первый канал страны, я думаю, что у него перед ним предстоят очень большие большие задачи.
Ну, да, я вижу, это и я вижу,
да, что объемный
документ,
такой, это редакционная политика, это только выжимки, которые мы когда-то создавали в 2010 году. Я поэтому думаю, что я не строю радужных иллюзий, потому что, учитывая, что все-таки нынешний генеральный директор, который сегодня вот приступит скоро, как вы сказали, к обязанностям своим, у него, может быть, нет представления о том, каким должно быть общественное телевидение. Но у него очень хороший опыт именно выстраивания бизнес-модели, как зарабатывать. То есть все способы монетизации, которые мы видим сегодня через призму НТС, им это удалось, и это супер. Но я говорю о том, что все-таки нужно различать, где коммерческое, а где общественное. И я думаю, что сегодня даже Жайнаку нужно встречаться больше с теми людьми, которые когда-то были приверженцами и остаются приверженцами того, чтобы в Кыргызстане все-таки появилось наконец-то, а то мы все на бумагах видим, вот это, что мы есть общественное телевидение, но у нас его нет, к сожалению. Даже буква «общественность» ушла из аббревиатуры, у нас больше КТРК.
Спасибо вам, господин Тинаев. Вот именно вот это умение управлять, умение зарабатывать деньги нового гендиректора ОТРК может как-то снизит зависимость от государственных денег и все-таки приведет канал к вот этому статусу. Как вы считаете?
Вопрос финансовой устойчивости и умения зарабатывать средства на содержание канала, сотрудников, это, безусловно, один из вообще важнейших факторов управления общественной телерадиокомпанией. Но вместе с тем мы, конечно, должны помнить и об абсолютно других совершенно вещах. Если мы судим только по рекламно-коммерческой модели, то вот парадокс, собственно говоря, менять Элима Карпекова тогда вообще не было никакого смысла. И действительно, наш коллега мог бы пойти до конца, принять участие в выборах, потому что, несмотря на то, что вот со всех политических флангов его очень сильно критиковали за существенные нарушения информационного баланса, вместе с тем у Карпекова достаточно большое количество сторонников было. Почему? Потому что, подвергнув редакционную политику ОТРК очень серьезному дисбалансу в сторону власти, безусловно, вместе с тем Элим смог как-то примирить себя со зрительской аудиторией, вообще с гражданами Кыргызской республики, благодаря вот своим очень хорошим менеджерским качествам. Потому что мы все прекрасно понимаем, что такое КТРК. Буквально вот несколько лет назад это сырое, темное, мрачное помещение. И вот в один из последних визитов на телеканал, ну, он просто обрадовал, потому что разительные изменения, да, то есть теперь ОТРК внешне напоминает нормальный офис, современный офис современного телевидения. И в этом смысле у меня надежда на приход нового руководителя Жайнака Усенова. Он связан вот как раз-таки с другим. Я скажу одно, вот чтобы не уходить в многословие. Да, канал, конечно, должен зарабатывать, потому что, как вы заметили, и кыргызстанцы все чаще и чаще задают вопрос, а почему мы содержим этот телеканал? Что он нам дает? Второй фактор, который заставляет задуматься, если вы помните, в середине зимы несколько депутатов Джуркинеша подряд, один за другим, ставили вопрос о приватизации вообще всех государственных телеканалов. При этом они, конечно, прежде всего имели в виду КТРК. То есть КТРК сейчас лежит очень большим бременем на шее налогоплательщиков. При этом он не оправдывает своего смысла существования. Он не дает нашей аудитории то, что должно давать общественное телевидение. И вот Жайнаку, это мой коллега, который я давно знаю, уважаю. Мы с ним достаточно доверительно разговариваем, откровенно разговариваем. Мой первый совет на его, безусловно, очень трудном посту нынешнем, противоречивом посту, вся его работа будет вообще соткана, конечно, из противоречий, из проблем, из конфликтов. Этого нельзя отрицать. Но вместе с тем я, конечно, Джайнаку пожелал бы больше обратить внимание на так называемый социальный заказ. То есть изучать нашу аудиторию, изучать ее интересы, ее потребности и запросы. Когда КТРК, скажем так, окажется любимцем телеаудитории, тогда ему, я вас уверяю, ничего не страшно будет, потому что все проблемы — это трудности взаимоотношений с властями, это трудность противостояния указаниям там, из верхних эшелонов власти, и коммерческо-финансовые проблемы, которые, как мы уже сказали, безусловно, есть. Это все будут уже достаточно такие, знаете, преодолимые проблемы. Если будет авторитет, если у телеканала будет свой устойчивый массовый зритель, все остальное это уже разрешимо.
Ну, наверное, выполнять этот социальный заказ будет все труднее в вот этот предвыборный период, да, когда начнется основная политическая.
Это как раз будет хорошее испытание на профпригодность и на профессиональную состоятельность Джайнака. И вот почему его работа вот буквально с первых дней будет просто под пристальным вниманием общественности. Каждый его шаг будет критиковаться, ну, я не знаю, в десятикратном размере. Почему? Потому что это начало. У Джайнака будут еще свои 100 дней, когда он выступит с отчетом. Но, понимаете, нужны результаты. Нужны быстрые, эффективные результаты. Почему? Потому что телеаудитория — это зеркало. Ее никогда не обманешь. То есть, когда телеканал будет соответствовать ожиданиям, чаяниям, интересам зрительской аудитории, этого никак нельзя не будет ни скрыть, этого нельзя не будет подделать никакими там заказными общественными опросами, потому что, ну, голос народа — это голос народа.
Да, но очень важно, чтобы этот голос народа был услышан, потому что даже когда за эти 9 лет мы понимаем, что у нас поменялось 3 директора, да, на КТРК, то есть мы помним, как начинались реформы по изменению вот этого статуса, когда государственный переходит на общественный статус при Кубате Атарбаеве, да, затем был ваш коллега, который ушедший, наш уважаемый Султан Байке, да, он Джумагулов, да, он пусть и очень мало времени, но действительно тоже вынес свою лепту для того, чтобы действительно канал был общественным, да. И Лима — это уже третья фигура была, да. И вот сегодня четвертый — Джайнак, да. Вот за 9 лет, когда мы говорим, стал ли наш главный канал страны общественным, я соглашусь с Азаматом, уважаемым, что действительно вот этого общественного заказа, общественный интерес, где бы превалировал, к сожалению, его нет. Да, есть некоторые передачи, может быть, даже не передачи в целом, а есть какие-то моменты, фрагменты, все фрагментарно, да, то есть где-то мы действительно можем сказать, ой, здорово, и ты хвастаешься, что на твоем канале есть такие передачи, есть такие журналисты. Но это все фрагментарно, это все очень, очень мало количества. Илим очень хороший менеджер, да, он умеет управлять, он умеет выстраивать организацию с нуля, да, то есть именно как организатор, именно строительство вот этой как большой, мы понимаем, там 800 человек, да, организации, но в частности вот именно контента, к сожалению, многие люди, просто почему мы до сих пор не нажимаем эту кнопку и не говорим, что я готов сегодня платить, если вдруг будет абонентская плата, потому что те стандарты международной журналистики, стандарты общественного телерадиовещания, они были попраны предыдущим руководством, потому что, когда мы говорим о том, что насилие — это плохо, а Первый канал говорит, что насилие давайте будем показывать, да, даже через художественные какие-то выразительные образы. Когда мы говорим о том, что сегодня очень много проблем в области, вот именно в региональном развитии страны, что Кыргызстан — это не только Бишкек и Ош, а Кыргызстан начинается из регионов, что мы очень мало видим именно региональной тематики на канале. Когда мы говорим о том, что общественное телерадиовещание, это действительно должен вызывать общественный интерес и всех групп, а это очень сложно, действительно. Мы очень разнообразная в культуре, в традициях, в интересах страна, да, но тем не менее наша задача была, чтобы были представлены и даже вот эти меньшинства, да, на этом телеканале, да, те же языки, те же культуры тех национальностей, этнических групп, которые живут в нашем дружелюбном Кыргызстане. Но, к сожалению, я знаю, что процент передач там, на уйгурском, на татарском, там, на узбекском языке, они были почему-то уменьшены. И я вижу, что даже контент идет на кыргызском языке больше, чаще всего такого, знаете, патриархального, да, духа. То есть очень мало передач, где действительно люди задумываются, кто ты, где есть думающие передачи. А ведь функция одна из телевидения, в том числе общественного, это просветительская функция. Мы должны просвещать и не только говорить о том, что вот, ну, например, вот знаете, чем есть такие передачи, которые действительно, они не ушли почему-то из эфирной сетки, они были и до прихода там Кубата Атарбаева, до прихода Ильи Карпекова. То есть они не стали инновационными, да, передачами.
Извините, я вас перебью немного. Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире радио «Азатык» программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем выборы нового гендиректора КТРК, участники сегодняшней нашей передачи, медиаэксперт Азамат Инаев и медиаэксперт, доцент кафедры журналистики Кыргызско-Российского Славянского университета Елена Воронина. А передачу веду я, Болот Колбаев. Ну, можете продолжить.
И сегодня, когда мы смотрим тот же, ну, другой канал будем смотреть, мы видим, что как они разнятся с Первым каналом, потому что там есть и просвещение, там есть думающее телевидение. Пусть его мало, но его... Но оно есть. На, об общественном, так называемом общественном или о Первом канале страны я не могу назвать, что оно думающее телевидение, что оно прогрессивное телевидение, потому что там действительно бывают такие передачи, которые, но за эти передачи мне должно быть стыдно этим журналистам,
а
что они становятся.
А как можно одним словом охарактеризовать сегодняшний первый?
Как охарактеризовать сегодняшний Первый канал? Ну, вопросы интересные. Это канал, который... Лично я смотрю его только в выпуске новости Алатова, потому что знать, быть в курсе то, что происходит, да, в стране, с точки зрения именно подачи Первого канала. Но, тем не менее, я как человек, который работает в медиа и который обучает журналистов, я должна знать, как эту же новость передают другие каналы. Я буду переключать. Но я бы хотела, чтобы моя рука не двигалась, и я смотрела Первый канал, да, больше и чаще. Но когда, даже если мы просто пройдемся, ну, сделаем такой небольшой срез и спросим у своих коллег, а ты смотришь ли Первый канал страны, вряд ли мы получим, да, такие ответы, что я смотрю Первый канал. Здесь же, видите, важно в чем? Важно, что все-таки у каждой страны, вот когда возили же, да, очень большие были поездки в Грузию, в Прибалтику, в Эстонию, да, в частности, в Литву, возили и представители депутатского корпуса, представители журналистского сообщества, представители коллектива КТРК для того, чтобы посмотреть, как там общественное телерадиовещание развивается. А у них уже такая же была история, что у них были огромные вот эти коллективы, огромная старая устаревшая инфраструктура, которая стала Советского Союза. Но им удалось сделать настоящее общественное телевидение на базе советского правительственного телевидения. И где все вот эти так называемые вот эти фидбэки, вот эти фоллоуапы, вот эти результаты вот этих поездок? Съездили, и все. Никаких изменений я не увидела. Но когда я вижу, что сегодня мои студенты говорят, что нам не интересен КТРК, знаете, мне больно, потому что КТРК должен стать визитной карточкой моей страны. Как, например, BBC, как, например, другой общественный телеканал крупной страны. Почему мы не стали визитной карточкой? Мне кажется, что вот Жайнаку сейчас действительно очень перед ним стоят огромные вызовы, и нужно все-таки чтобы, во-первых, ушли вот эти черные списки. Я знаю, до сих пор, да, вроде бы этот есть общественный телеканал, как мы его называем, но до сих пор существуют люди, которые не могут там принимать участие в интервью, да, журналистам запрещают брать интервью у этих людей, да. О каком плюрализме мнений, о какой объективности мы можем говорить, то есть о тех стандартах журналистики настоящей, профессиональной, мы можем говорить, если есть черные списки, которые, ну, не допускаются люди на эфир Первого канала.
Ну, а, кстати, было несколько прецедентов, когда приглашали на одну передачу. Они...
Нет, это абсолютно непоказательная ситуация, потому что это был выкупленный эфир, потому что тогда была предвыборная кампания. Это первый раз, когда наши уважаемые правозащитники, хорошо нам знакомые, удивились, а удивились и мы вслед за ними. А потом просто выяснилось, что одна из партий, которая принимала участие, выкупила эфир и, соответственно, пригласила тех людей, которые могут сказать что-то независимое, что-то нестандартное, ну, не в том ключе, в котором на тот момент, может ожидали. Быть, было выгодно руководству КТРК. Но я хотел о другом сказать. Вот все наши споры об общественном телерадиовещании, действительно, они лично на меня производят такое немножко странное такое влияние, потому что я понимаю, что есть некое стремление к некому идеалу. Но как этот идеал должен выглядеть, да. На самом деле никто не знает. Это вот как раз-таки проблема отсутствия нашего опыта и отсутствие, полное отсутствие вообще какой-либо институциональной памяти, чтобы мы могли сказать, из какой точки А, там, в какую точку Б мы должны стремиться. И вот Елена меня абсолютно неправильно поняла, когда я говорил там о моменте примирения с Селимом. Да? Нет, это... На самом деле нужно очень хорошо понимать психологию массового зрителя. У нас зритель телевизионный, вот современный, да, кыргызстанец, это очень дифференцированная аудитория. Она очень сложная аудитория. И самый важный момент, нужно понимать, что несмотря на то, что КТР занимает большое место достаточно, на то, что это уже историческая традиция смотреть КТР, хотя бы новости, но нельзя отрицать того факта, что сейчас у всех огромный выбор альтернативных СМИ, альтернативной информации, и нашей отечественной, и СМИ ближнего зарубежья, и дальнего зарубежья, потому что сейчас, слава богу, все больше и больше, вот особенно подрастающее поколение, да, молодая генерация, не то, что там один язык, да, многие по два, по три иностранных языка знают, для них вообще никаких информационных границ нет. И вот и учтите, что сейчас ведь силком никто не заставляет КТР смотреть людей. Люди сами сознательно включают эту кнопку, понимаете? Я бы еще согласился, если бы речь шла о периодике, да, когда раньше, хочешь не хочешь, нас заставляли подписывать, да, на определенные газеты, да, и у нас таким образом у нас не было выбора, да, а телевидение, несмотря на то, что он во всем мире медиаэкспертами признается самым опасным тоталитарным инструментом в плане идеологического информационного воздействия, и у нас тоже есть элементы этого, потому что, ну, чего греха таить, почему КТРК критикуется, когда он критикуется? В основном это за выполнение указаний власти. В основном. Все остальное, неумело выстроена сетка, какие-то случайные передачи или неудачные эксперименты по созданию сериалов, да, когда вот совсем недавний скандал, когда многие люди углядели, ну, какую-то там, я не знаю, скрытую пропаганду вот, того же позорного явления Алагачу. Ну, к сожалению, нужно признать, что многие люди так мыслят. Почему у нас самый высокий, процент? Да, мы менять, безусловно, на это глаза закрывать нельзя, Елена. Должна быть настоящая прям политика в этом плане. Просто мы сейчас говорим с той точки зрения, что мы просто мы фиксируем нынешнюю ситуацию, которая сложилась к этому дню, и мы ее анализируем. Мы ее анализируем вот как раз таки, потому что без глубокого анализа и очень такого хладнокровного мы никогда не придем к тому, какое же общественное телевидение, о котором мы долго и все говорим, в конце концов хотим построить. Потому что в мире вообще сейчас наблюдается тренд, вы знаете, общественное телевидение, с которого мы еще 9 лет назад как бы пытались прям полностью скалькировать их пример на нашу действительность, перенести. Так вот, в этих странах, которые еще были образцом для нас, там сейчас очень сложные общественно-политические и социальные процессы происходят. Очень сильно подвергается вообще сама концепция, сильной критике подвергается концепция. Почему? Потому что, понимаете, пресса – это живой организм. И она всегда должна непрерывно совершенствоваться, непрерывно развиваться. Потому что как только мы считаем, что вот та модель общественного телевидения, которая в 70-х годах, я обращаю ваше внимание, коллеги, то, к чему мы стремились, чтобы построить на базе КТР бывшего, эта модель была разработана в 70-х, 80-х годах прошлого столетия. Вот, может быть, я тут абсолютно не хочу брать на себя роль критика, потому что критиковать легче всего. Скажем так, на Западе те же самые вот огромные общественные корпорации, которые имеют вообще колоссальный бюджет, к которым привыкли люди,
вот.
С которыми считаются, все это переживает очень большой кризис. Почему? Потому что люди, медиаэксперты, этому даже придумали очень меткое название. Мейнстримовые СМИ. Вот только когда что-то, что вчера было прогрессивным, сегодня становится трендом, сегодня становится мейнстримом, это значит, там неизбежно уже начинают развиваться обратные процессы. Определенная стагнация, определенный диктат, сильное и не всегда оправданное засилие тех самых стандартов и форматов, в которых рано или поздно настоящим журналистам неизбежно становится тесно. И вот почему стартап, который возник год назад, он за короткие сроки набирает аудиторию больше чем все общественные телерадиокомпании в крупных и самых развитых, самых демократичных странах. Мы как бы еще вообще пока даже не начинали разбираться, а надо.
Все эти 9 лет как-то пытались прийти к вот этому общественному телевидению, а уже меняются форматы, меняются подходы.
Да, и в результате мы построили опять КТР.
Уже надо думать, наверное, над созданием уже не общественного, а какого-то уже совершенно другого формата, да?
Абсолютно, потому что мне кажется, идеи-то были замечательные в 2010 году. Идеи были замечательные, но вот оказалось, что все было обречено на неизбежный провал только по одной причине. Потому что управленческую надстройку мы абсолютно не продумали. И мы абсолютно не продумали, что будет с самой нашей властью. В 2010 году мы все были хоть чуточку, но романтиками. Мы думали, что действительно что-то изменится. Да, были какие-то витринные такие изменения, пиаровские. Но очень быстро все не то, что вернулось на круги своя, а даже с еще большим регрессом, чем за все вот прошлые годы.
Инерция сохранялась до определенного времени, а потом уже остановились и покатились назад, да?
Совершенно верно. И я не хочу быть пессимистом. Не знаю, если так будет продолжаться, я и неожиданно для себя, конечно, не желаю этого. По-моему, вообще стану противником идеи вот, от ИРК, вот, как общественное телевидение. Да, ну, действительно, тогда нам получается, проще будет построить что-то новое, чем бесконечно пытаться отремонтировать вот это здание, которое на самом деле, может, и не подлежит абсолютно уже никому.
Вот есть тоже один наш уважаемый коллега в медийном сообществе, который говорил, что лучше вот просто разрушить, да, и строить новое, да, и здание, и набирать новый коллектив с новой уже институциональной памятью, с новыми знаниями, с новыми навыками, потому что очень важно... те люди, которые работали в 70-е годы, как говорила Замат, да, они до сих пор работают, и они не могут ту миссию... Ну, то есть очень сложно отказаться от привычки, да, от очень комфортных условий. Мне иногда хочется сказать, что, ребят, ну, не считайте себя частью новой модели телевидения, да, лучше уйти, потому что действительно очень сложно людям, которым, ну, привыкли получать зарплату ежемесячно, да, каким-то комфортным условиям, им сложно отказываться от этой, да, уже привычки вот этой получать комфортность, да. А здесь, когда ты действительно входишь в реформирование, и от тебя требуют очень много новых знаний, а ты просто говоришь, что я не хочу эти знания получить, потому что мне комфортно сейчас, вот есть, да, такое вот состояние. Любая страна, она имеет право и на коммерческое, на частное медиа, и иметь право делать выбор. Я хочу слушать коммерческое телевидение, либо вот общественное телевидение. Но мне кажется, что сегодня уже 9 лет прошло, мы не создали это общественное телевидение. Все на бумаге, все где-то вот, знаете, как-то вот, да, аморфно все это. Но как такового общественного телевидения, к сожалению, у нас нет до сих пор.
Время нашей передачи истекло. Я хотел бы вас поблагодарить за очень интересную и содержательную дискуссию. Нашим радиослушателям я напомню, что с гостями нашей передачи мы обсуждали выборы нового гендиректора УТРК и миссию общественного телевидения. В нашей сегодняшней дискуссии участвовали медиаэксперт Азамат Тынаев и медиаэксперт, доцент кафедры журналистики Кыргызско-Российского Славянского университета Елена Воронина. А передачу из Бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азатык».